злому московиту. В России вход был рубль, а выход – два. Туда-сюда.
Меткая шлюха.
Огненный куль.
Из-за чего весь город сгорел. А дальше волоком придется.
Наши соседи препятствовали. Целый день была пальба.
При помощи ядер.
Ядер.
Стали трофеями русских.
На самом деле ничего подобного. Ливония – это Ливонская конфедерация, которая состояла из трех частей.
Сельдь, пушки, павлин. Вот. И вот...
Всем привет! Продолжаем углубляться в историю Ливонской войны. В прошлый раз мы поговорили о военных кампаниях зимы 1558-1559 годов. Соответственно, сегодня, как я и обещал, будем говорить специально об артиллерии времен Ливонской войны. Это очень важная часть. В эту важную часть нас, как обычно, посвятит незаменимый человек в области бомбардологии Алексей Николаевич Лобин. Алексей, привет!
Привет, Клим! Но продолжим. Что касается артиллерии. Конечно же, артиллерия в XVI веке – это фактически ключ от любого города. Как это отметил в свое время Карл Бургундский, да, как он сказал?
Артиллерия, да, – ключ к городам.
Ключ к городам. И действительно, все крупные города осаждались с помощью артиллерии. В XVI веке артиллерия шагала, можно сказать, уверенными шагами. Практически каждый европейский государь имел в своем арсенале достаточно современное орудие, и каждый государь стремился заполучить мастеров, которые могли бы производить эти красивые, изящные, в то же время прочные и крупные орудия. Если мы вот так вот пройдем вскользь, да, вот по артиллерии вероятных противников, то, конечно же, из всех противников выделяется Иван Грозный. Конечно.
А у нас вот артиллерия, это же 16 век тогда, когда научились лить бронзу по-человечески.
Да.
Поэтому стало возможно делать именно бронзовые пушки, то есть литые, не кованые, чугунные.
Ну, чугунное литьё, это 17 век.
Чугунное литьё, да, это 17 век.
Ковали из железа. Продолжали ковать, конечно же, на периферии железные орудия, но бронзовое литьё, конечно же, вытесняет железное, железоковательное производство.
Это же было самое главное, что адски дорого. Потому что бронза – это же гораздо очень дороже, чем железо до сих пор.
А бронза в те годы в России была очень дорогой, потому что не было медных рудников.
Да и олова у нас
нет. И олова не было. Приходилось все покупать. Покупали, как правило, лом. Но, что характерно, лом стал очень доступен, особенно после волны реформации по Европе.
Колокола.
Когда старые колокола, нет, старые там, католические колокола там разбивали, очень много из Голландии приходило судов через Нару, через Ревель.
Через Швецию
пойти. Через Швецию, да, покупали русские бронзу и олово, медь и олово. Покупали медь и олово. Ну, а смешивая у нас, получали бронзу, смешивали в пропорции 9 к 1, то есть 9 частей меди, 1 часть олова, получалась пушечная медь, так называемая пушечная медь, что мы сейчас называем бронзой, именно пушечной. Колокольная бронза там…
Там серебро же добавляли
процент,
для звонкости.
Немного, там в некоторых потом колоколах серебра, ну, чуть-чуть, в основном, конечно же, вот, это мы знаем по фильму Андрея Рублёва, но на самом деле анализ колоколов показывает, что какие-то следы серебра есть в некоторых колоколах. В основном там олово просто больше, чем…
То есть в чистом виде колокольная бронза не подходит под пушки.
Нет, нет. И в свое время Петр, да, когда повелел переливать из колоколов пушки, с этим столкнулись. Собрали колокольную медь, она оказалась непригодна в пушечное литье.
То есть туда нужно добавлять именно меди, чтобы, да, разбавить, да, олово.
Да, да, да. И кроме того, в колокольной меди всякие примеси были. Вот всякие легирующие компоненты, там приходилось, конечно же, либо опять отдавать в колокольное литьё, либо возвращать, если колокол не успели разбить, его возвращали обратно. Но вернемся мы в 16 век. Итак, самая крупная артиллерия из противников, таких противников, как Россия, Швеция, Великое княжество Литовское и Ливония, из европейского, если берем европейский.
Польша, Дания.
Польшу пока мы не берем. Угу. Да, вот мы берем начальный этап войны, когда Польша, что называется, только помогала там наемниками.
И моральной поддержкой.
Да, и моральной поддержкой. Основной игрок – Великое княжество Литовское, Ливония и Россия. Потом подкрутилась Швеция. Ну так вот, если брать артиллерию вероятных противников, то, конечно же, особо уделяется артиллерии Ивана Грозного. О ней мы немножко говорили. Я напомню, что по отзывам иностранцев Грозный имел очень современную артиллерию, и это стало доступно благодаря тому, что приезжали европейские мастера, их вербовали. И итальянцы у нас работали.
Начиная с Ивана III, с 15 века.
Последний итальянец – это был Пётр Фрязин молодой, так называемый, который сбежал в 1538 году в Ливонию. Сохранилось дело о его побеге. Вот он писал, что он там 11 лет работал, то есть при Василии III его наняли в Риме, русские послы привезли, вот, и он сбежал, потому что в России вход был рубль, а выход – два.
Мы помним, как Патрика Гордона в 17 веке, когда он отработал контракт, и он сказал, что собирается уехать, ему сказали, что тут теперь или в Сибирь, или дальше служить.
Был еще один Пётр, тоже Фрязин, который при Василии III бежал в Литву. Известен колокол, известна пушка, которую Пётр Фрязин отлил примерно в 1501 году при Иване III. Иван III не отпускал, тот сбежал в Литву, но спустя некоторое время вот тот Пётр Фрязин обратился через русского посла обратно в Россию.
То есть в Литве оказалось еще хуже.
В Литве просто не было еще собственной государственной Людвисарни, которая отливала орудия. Поэтому он там оказался невостребованным, либо предлагали ему какие-то копейки. И Василий III разрешил тому Петру Фрязину вернуться. Чем дело закончилось, неизвестно, но, по крайней мере, разрешение тот получил.
Пётр Фрязин, это, видимо, он был Пьетро какой-то.
Да, да, вот Пётр Фрязин молодой, это известно, что это Пьетро ди Аннибале был, а вот того Петра, к сожалению…
То есть Пётр Ганнибал, получается.
Да, да, а вот того неизвестно, как звали. И вот после 30-х годов, конечно же, основную нишу среди литейщиков заняли немецкие мастера, как правило, имперские, тирольские вот мастера. И нам известны имена некоторых из них. Это Иоганн Йордан, который в 1521 году известен тем, что отразил от Рязани Мухаммед Гирея своей артиллерии. Установили его имя, значит, он сам из Тироля, где числился пушечным кузнецом в империи.
То есть литейщиком.
Ну, ковал ядра, там, может быть, участвовал в литье, а в России он стал уже пушечным мастером. Николаус Абиракер, ну, это уникальный мастер, который известен с конца 15 века из представителей шпеерской школы литейщиков, мастера Йорга, ученик мастера Йорга, который приехал в Россию где-то там в 1517, дай бог памяти, году. Просто среди европейских исследователей известен Николаус Абиракер, который работал, значит, до 1517 года, затем где-то исчез и появляется в 30-х годах обратно в империи. Так вот, время, когда он исчез, он был в России и отливал тоже колокола, отливал пушки, и потом вернулся. Каким образом вернулся, я не знаю, отпустили его, очевидно, вот после смерти Василия III он воспользовался этой…
Помните, и вышел.
Сумятицы, да, вернулся. По словам Сигизмунда Герберштейна, это вот этот Николай из города Шпайера, как писал сам имперский посол, неоднократно просился, Василий III его не отпускал. как-то он вернулся в 1530-х, вернее, в Россию он отлил колокол «Лебедь», по-моему, колокол под названием «Лебедь» 1530 года, а в 1933-1934 он уже в Европе, в Констанце отливает колокола. И, судя по всему, он имел в Европе учеников, потому что орнаментика колоколов, она схожа с абиракеровской, там не такой олень. И у нас вот есть в Артиллерийском музее так называемая гафуница мастера Игнатия, там тоже олень, и такой же, как у абиракера. Вот у меня вопрос, может быть, Игнатий-то был учеником абиракера. Вот этот неизвестный мастер, он был явно европейский, потому что вот эта пушка, которая лежит в витрине в Артиллерийском музее, 10-фунтовая она, например, такого размера, да, небольшого, роскошный ренессансный орнамент, венки там,
аканты
и олень, вот такой олень, который оборачивается у абиракера на колоколе, колокол сохранился в Нарвском замке, кстати говоря.
Вот там да, я помню
написано,
такой.
Да, Николай, сын абиракера из Шпайера, кириллицей при том. Вот. Возможно, Игнатий ученик. Также известен, вот только в недавнее время стал известен, мастер Якоб фон Вайлерштадт, который лил орудия к Казанскому походу. Есть зарисовки этих орудий. Начало 18 века шведских трофейных орудий они захватили у нас. И вот там Якоб фон Вайлерштадт 1551-1553 года отливал орудия без орнамента, но вполне изящные. И, наконец, Каспар Ганус, немецкий мастер.
Автор знаменитой ганусовой пушки,
да,
мегабольшой.
Да, мегабольшой. Вот я сейчас занялся его биографией, кое-что удалось найти, то, что у него родственник Отто Ганусов, пушкарь, был в Казани в 1566 году, двор получил. То есть, ну, очевидно, родственник, потому что Отто Ганусов, там Кашпир Ганусов, не там. Вот есть определенные наработки, но пока…
Брат наверняка, скорее всего.
Скорее всего. И тоже и пушкарь, тот пушечный мастер, а этот пушкарь. И затем в начале 60-х годов появляется в России мастер Богдан из Литвы. Он так подписывался, русский мастер Богдан, который также отливал орудия, у него были ученики, по крайней мере, одного ученика под именем Пятой нам известен. Ну а затем с конца 60-х наступает так называемый русский период в истории артиллерии, где русские мастера под руководством Андрея Чохова и Микулы Микулаева начинают отливать уже типично русские пушки с русским орнаментом. И о Чохове я немножко говорил, да, что вот он, последнее упоминание, 1629 год.
Да.
Начинал в 1568, а закончил в 1529, то есть долгую жизнь прожил. Много чего повидал, очевидно.
То есть, начал, получается, через год после начала опричнины.
Да, да. Ну, это первое известное орудие, которое датировано этим годом, где Чохов фигурирует как Кашпиров ученик Андрея Чохов.
То есть, он учился у Каспара Ганусова.
Да, да. И уже в 1586 году Чохов создает свою царь-пушку, которая в два раза превосходит Кашпирову. А судя по описаниям, это, ну, грубо говоря, увеличенная Кашпировая пушка. Вот, если Кашпировая пушка была где-то 660 мм калибра, то у Чохова 890.
Ну, почти в два раза, да. Полтора раза точно.
Вот. И, ну, об артиллерии я немножко говорил, отмечу, что изначально, конечно же, так развивались события, что русские не планировали применять артиллерию в карательных походах на Ливонию. Да?
Ну, я рассказывал, первые да. походы на Ливонию, там даже было прям предписано городов не брать.
Да. Хотя ливонские источники, разведданные упоминают, перечисляют, что у русских были маленькие пушечки наподобие фальконетов, которые передвигались на салазках.
Да.
Вот зимний поход как раз, да, вот.
Ну, это и в первый да. зимний поход, и во второй зимний поход 1559 года, 1560 года тоже упоминается на салазках.
Да. И что характерно, конечно же, артиллерию использовали в качестве, скажем так, запугивания ливанские послы, когда приезжали в Москву, да, и устраивали стрельбы показательные, целый день была пальба из пушек, как они описывают в своих дневниках. Ну, после неожиданного Нарвского взятия, о котором я немножко остановлюсь, да, конечно же, артиллерия начинает накапливаться в Пскове и Новгороде, и затем уже используется в государевых в походах, я об этом тоже расскажу. Хотел отметить вот такой момент, да, а именно о артиллерийской логистике. Да. Ивану Грозному приходилось таскать орудие, притом крупного калибра, по там проселочным дорогам от Пернова до Дерпта, Дерпта там до Ревеля, там, то есть площадь достаточно большая, территория использованной артиллерии приличная, и, конечно же, стоял острый вопрос именно вот, логистики, да, на чем орудие доставлять, если крупное орудие. Я отмечу, что в основном, конечно, старались перевозить орудия по речному пути, на речных транспортах, плотах, это более всего удобно. Но были такие ситуации, когда приходилось волоком тащить.
Но в любом случае, вот ты куда-то их привезёшь на лодочке, а дальше волоком придется как-то выкручиваться.
Так вот, значит, для примера приведу. В среднем, так вот по моим расчетам, я сейчас так заканчиваю книжечку по артиллерии Ивана Грозного.
Ишь ты, будем ждать.
Да, ну, пока вот конца и края не видно, уже 15 листов авторских есть, не знаю, когда закончу. Так вот, там я почитал, что примерно тяжелая артиллерия проходила за сутки 6-7 километров. С чем это было связано? Тем, что были, да, гигантские орудия весом до 16 тонн, которых тащили, в том числе и волоком. Ну и ствол даже колесных осадных пищалей был весьма-весьма. Вот для примера
пищали… Пушки колес не имели, они перевозились на колодах.
Для примера, значит, всем известна пищаль Инрок, которая стоит в артиллерийском музее. В первом зале огромная.
Мы ее показывали более того фотографии.
Да, огромная пищаль Инрок 1577 года Андрея Чехова. Так вот, значит, под один ствол вот этой 70-фунтовой пищали, ствол у нее весил 450 пудов, а волок весом 210 пудов.
Ого!
И вот под этот волок требовалось 64 лошадиных подводы. Кроме этого, сам стан с колеса, а в нем весу 200 пудов. Еще требовалось 10 подвод. Итого под саму пищаль с волоком и лафетом надо было 74 подводы.
То есть, получается, ствол перевозили отдельно, лафет отдельно, потом монтировали на месте.
Да, уже когда ставилась батарея, определялось место, да, ставился лафет. Потом на векшах поднимался ствол и устанавливали на лафет, закрепляли. Другая 55-фунтовая пищаль пасынок весом в 540 пудов требовала 52 подводы и еще 10 подвод под такой же 200-пудовый лафет. А вот волк чеховский, это сохранилось два чеховских волка во дворе замка Крипсхольм близ Стокгольма. Трофейные орудия, которые шведы захватили в ходе Ливонской войны, так называемые. Так вот, 40-фунтовый чеховский волк весил 550 пудов, волок 176 пудов, ну и стан тоже 200 пудов, 62 подводы. То есть обычно 40-фунтовая картауна, как ее называли шведы,
немцы.
Да, требовало 62 подводы. Один ствол с лафетом, да. А если Ливонский поход, допустим, насчитывал там 21 пищаль и 36 мортир, можем себе представить, какой поезд вырисовывался.
Ну, там в среднем по 50.
Кроме того, следует учесть боеприпас.
Конечно.
Порох.
Нужно порох и ядра волочь.
Да, а ядра тоже, извините. Каждая весом там под 40 фунтов, а под одну осадную пищаль где-то от 50 до 100 ядер. То есть какой это был поезд, и как-то все надо было перевести, установить, да, сколько
сил… Ещё охранять надо всё
дело. Да, конечно, сколько посохи, посошных людей крестьян надо было нанять, чтобы они это все перевезли. Полоцкий поход 1563 года, ну это вообще ужас, да? Там 150 орудий, из них то там 36 мортир, 4 бомбарды крупнейших, все 4 крупных бомбарды, которые были при Иване Грозном, все
ну, то есть, собственно, части. Именно пушки, которые…
Да, которые… Кашпирова 1200 пудов, Степанова Павлин 1050 пудов, Павлин де Босиса 1000 пудов и где-то там пудов так 900, четвёртое. Сколько надо было сил, чтобы перевести вот эти.
Ну, то есть, так понимать, что если это будет так даже не полоцкий, а просто средний поход куда-нибудь в Ливонию, которые были примерно в два раза меньше, чем полоцкий. Ну, вот, в самом страшном случае.
Берем Ливонский поход 1577 года Ивана Грозного на Ливонию. Там 21 печать, 36 орудий. Из бомбард только одна была – это Павлин. Вот. А сам, под самым крупным пищалью был Инрок, потом был Волк, Аспид, Соловей, ну, там потом уже пошла мелочь всякая, там 12-14-фунтовые, Чеглик, Дермблик и прочие. Можно представить, сколько сил требовалось только под одну артиллерию. То есть это еще без провианта, да, там, то есть без прочего обоза. Сколько требовалось?
То есть около 1500 лошадей получается, да. Только на стволы.
Да, да. И вот как это все перевозить? Это, конечно же, диву даешься, как-то еще возили.
А вот история была известная с походом 1567 года, собственно, после которого началась опричнина, или 1666 года, сейчас я не помню, когда из Москвы везли большой государев наряд, то есть главный калибр артиллерии, а дьяк, который был ответственен за перевозку, брал взятки с тех земель, по которым должны были тащить эти пушки, и если взятка его устраивала, там пушки не везли. Соответственно, пушки перевозили какими-то очень странными путями, извилистыми, из-за чего они опоздали к началу похода, из-за чего царь очень обиделся.
И там еще были проблемы, конечно же, с крестьянскими лошадьми.
Слабые
там...
очень.
Да, и значит, да, эта история имела место быть. А суммы-то какие требовались? Если на найм пешего посошенного там рубль, а на конного два. То есть сколько денег надо было. Посоха в Ливонском походе там была что-то 8900 человек, по-моему.
Ну, вы считай 9.
Да, плюс где-то 1500 отряд, который их охранял. Ну, посоха – это не обязательно те, которые участвовали в перевозке лошадей.
Ну, они могут быть там гасить,
да, их могли распределить по всему пути, и вот они там…
Не, ну, естественно, это не 9000 человек, облепив пушки, их волокли все вместе.
Хотя сохранились известия иностранцев, которые видели, как вот эти большие бомбарды перевозили, по тысяче человек участвовало в перевозке именно бомбард. Ну, преувеличили, нет, не могу сказать.
Ну, легко можно представить, что вообще задействованных сил могло быть столько, потому что это же, во-первых, по нынешним меркам просто отсутствие дороги как таковой, это некое направление там между лесов и рек с болотами. Значит, нужны серьезные, ну просто элементарные инженерные усилия, чтобы утрамбовать грунт под тем, где поволокут эту пушку, если болото, накидать гать туда и так далее, вырубить лес, разволочь, если там, например, вывал леса ветром, разволочь ствол, в общем, целая история.
Целая история. Это мы еще не касаемся производства, где, как мы уже говорили, нету меди, да? Каким образом Ивану Грозному удалось нарастить такой большой парк и еще как-то еще и возить туда-сюда? Так вот, понятно, что закупали медь, и понятно, что наши соседи препятствовали. Это понятно, почему препятствовали, потому что стратегический материал, как можно продавать злому московиту. И вот, начиная с 30-х годов 16 века, когда Совет приморских городов в городе Любике принял решение не поддерживать морской торговли с московитом, чтобы его не усиливать, потому что что-то какие-то тревожные вести стали приходить, там, что уже европейская артиллерия у него уже, понимаете ли, вот.
Сейчас усилится. Ядерную войну развяжет при помощи ядер.
Но была, конечно же, контрабанда, и не все эти города участвовали в блокаде, в санкциях, как у нас сейчас принято говорить. Есть статистика, кстати говоря, вот регистры, так называемые регистры таможенных книг Зунда с 1558 по 1581 года, какие корабли и сколько приходило, допустим, в Нарву, уже в русскую Нарву, которая была захвачена, да, в ходе Нарвского взятия. Так вот, из Голландии пришло 145 судов, из английской и московской компании 106, из Франции 94, из Дании 41, из Гамбурга 21, даже из Восточной Польши 8 было, ну, очевидно, какая-то контрабанда, но из Данцига 1 и Любека 1, хотя эти данные далеко не полные.
Ну, то есть понятно, что стоит это дорого, санкции санкциями, а денежки хочется, конечно, и все бросились торговать.
И сохранились мандаты императора, который запрещал, где указывал, что что вы делаете, зачем вы это продаете, Ливония вот-вот погибнет, а это, 50-й, 60-й год, что Ливония вот-вот уже…
Она уже погибла, считай,
погибнет, в этом году. А вы продолжаете продавать… А сельдь, пушки и вот это вер, либо доспехи, либо оружие, что-то вот имеется.
Ну, снаряжение, не да, так, да. Общее слово.
Да, некое. Снаряжение. И, конечно же, вот этот стратегический материал после открытия русской нарвской торговли, да, конечно же, шел прямым потоком, и медь, и олово вставляли весомую долю среди ввозимых товаров. Таким образом, уже вот к Ливонской войне и в начале Ливонской войны Грозный обладал ощутимым артиллерийским парком, который, как я уже сказал, необходимо было как-то перевозить, каким-то образом там, заменять орудия, да, когда они приходили в негодность. Иностранцы оставили описание осад русскими, давали оценку этим орудиям, да, оценки весьма-весьма высокие, за исключением, по-моему, осады Ревеля. Мы знаем, были две осады Ревеля, о которых я чуть позже расскажу. Что касается соседа Великого княжества Литовского, да, то, конечно же, там с артиллерией было гораздо-гораздо хуже, несмотря на близость к Европе. Дело в том, что Людвесарния государственно заработала там в 40-х годах, 16 века только. В основном орудия, конечно же, закупались и приобретались в Кракове, в том числе, обращаясь опять к собранию артиллерийского музея. Там во дворике стоит орудие 1529 года, имеет два герба – польский и литовскую погонь. То есть она отлита в Польше
для Литвы. По заказу.
Да, по заказу. Конечно же, орудия, да, отливались вот во Львове, отливали небольшие орудия, и, конечно же, также отливали, работали иностранные мастера. Но что касается осадной артиллерии, там, конечно же, было, в Великом княжестве Литовском были проблемы именно с осадной артиллерией. Ну, куда они ходили во время войны?
Ну, почти никуда.
Что они осаждали?
Они, как правило, наоборот, отбивались.
Вот, вот. Именно, может быть, именно поэтому не делала ставка именно на осадной наряд, а вот на городовой наряд, да, орудия делались, оснащались приграничные крепости от Полоцка до Витебска и так далее. Что касается Ливонии.
А почему так было с Литвой? Они же вроде богатые, ну, как минимум, не беднее России были. Все-таки там и земля получше, у них там вон Киев, Подоле, то есть много хлебушка, есть чем поторговать, опять же, к Европе поближе. Ну, причем подвозы, короче, если вдруг что, санкциям их не подвергали.
Ну, для этого мы можем обратиться к Ливонии. Ливония, да, до начала Ливонской войны, в принципе, развитое такое государственное образование, да, вот тебе порт Ревель, там, Рига, да, торгуй, не хочу. Развитая торговля, конечно же, ну и можно сказать, промышленность должна быть развита, да, Но с ливонской артиллерией, конечно, не все так хорошо. Вот в Ревеле и Риге были, да, крупнейшие пушечные мастерские, где отливали орудия. О них я немножко потом, буквально чуть позже скажу. Но по самой же Ливонии, а мы можем об этом судить, из описи ливонской артиллерии 1582 года, которая перечисляла по ливонским крепостям, где что хранилось, и это как раз приложение к русско-польскому мирному договору, в котором говорилось, что вот распределялось, какая артиллерия оставалась в Ливоне, а какую русские должны были вывести. И подробно перечисляется. Ну, честно говоря, артиллерия так себе. Очень много железных кованых орудий, мелких орудий очень много. И в таких орденских крепостях, как, допустим, Феллен, да, там артиллерии было много стволов, но в основном была мелочь, за исключением тех орудий, которые были закуплены в Любике. Магистр закупал в Любике, наверное, проще так было там купить там, а Любик – крупнейший промышленный город, продавал пушки направо-налево, и вот в Феллене, Вендене, а, кстати, резиденция магистра был Венден. Вот обычно говорят на Феллен, но нет.
Феллен – это был уже на излете ливонской истории. Феллен уехал Готтард Кетлер.
Ну, он все равно резиденцией считался Венден. Так вот, что касается рижских и ревельских орудий, там да, конечно же, мы можем судить о состоянии артиллерии по описям того времени. Но вот взять Ревель, да? Он же Таллин, да, сохранилась вот артиллерийская книга 1559 года, и вот она перечисляет 240 орудий в Ревеле, и в Ревеле работали действительно очень известные мастера, такие как Корт и Хинрик Хартманы, которые отливали орудия по заказу магистрата. Сохранился также ствол знаменитой пушки «Ревельский лев», который в артиллерийском музее также. Что-то я очень много артиллерийский музей рекламирую прям.
Ничего-ничего.
Так вот.
Пушек там в самом деле много, он же артиллерийский.
Да, так вот, «Ревельский лев» – очень интересное орудие, я потом картинку, наверное, пришлю.
Обязательно,
картинки нужны. Покажем. Орудие отлито литейщиком Карстеном Миддельдорпом в 1559 году по заказу Ревеля, очевидно, в Любике, потому что Карстен Миддельдорп делал пушки в Любике. Торель этого орудия, то есть задняя часть, в виде скульптурного изображения сделана, предполагает, что это Иван Грозный отлит там. Есть в Англии историк Сергей Богатырёв, вот он предположил вслед за нашим историком Кириллом Шмелёвым, что это, да, что это барельефное, даже не барельефное, это вот
практически вот скульптурное вот, да, изображение. Скульптурное, там из пушки высовывается мужик с бородой в шапке.
Да, да. Шапка, кстати говоря, очень похожа на шапку Мономаха. Видны бармы. Вот. И по своему облику очень похож на герасимовский портрет,
реконструкцию
герасимовскую, да, реконструкцию Ивана Грозного. Значит, отлито это все так в такой сатирической, на самом деле, манере, потому что Грозный вроде как на тарели, а задом вот у него получается, грубо говоря, жерло.
Да.
59-й год, да, уже когда Иван Грозный ведет войну, вот, наверное, заказал Ревель вот такой вот интересную пушку. И если сравнить с гравюрами прижизненными Ивана Грозного, когда иностранцы изображали его, вот, ну, на самом деле
сходство есть. Но, кроме того, там регалии, помимо портретного сходства, о многом говорят. То есть у кого попало таких барб, такой шапки быть не могло.
Да. Вот, ну и рижская артиллерия, она тоже была достаточно мощной, и рижские пушки можно было встретить, конечно же, и в Ливонии, которые впоследствии стали трофеями русских, эти орудия.
Ну, что просто, опять же, кто вдруг не слышал, Ливония – это Ливонская конфедерация, которая состояла из трех частей, по большому счету. Это, во-первых, собственно, земли ордена бывшего Тевтонского. Во-вторых, это вольные города, типа Риги и Таллина, которые были сами по себе и занимались в основном торговлей и ремеслом, ну, соответственно, промышленностью, как бы мы сказали. И это земли архиепископств, которые тоже ордену напрямую не подчинялись. Они вот втроем вроде как все были заодно, а на самом деле ничего подобного. Они там, начиная с 13 века, вот только воевать друг с другом не ходили, да и то иногда ходили.
Ну, если возьмем еще одного противника, Швецию, да? То вот
Густав I Ваза там в это время правил.
Да, и отметим, что шведская артиллерия, она, конечно же, была европейского типа, и очень большие заказы в Стокгольме литейщики получают примерно вот к концу 70-х годов, когда уже у нас была война со Швецией. И шведские генералы, такие как Горн, Делагарди, которые осаждали Ивангород, потом взяли Нарву, вот они использовали новые орудия, сделанные стокгольмскими литейщиками. Ну, в Швеции металла много, там и железо есть, там и медные руды есть.
Конечно.
Швеция была этим обеспечена. Другое дело, что в основном, конечно же, они делали орудия для флота, то есть морские орудия, сухопутная граница у них там с Россией была через Финляндию. Не предполагалось использовать изначально большие картауны, но вот буквально в 70-х годах новейшие картауны и двойные картауны, то есть калибром до 48 фунтов.
Двойная картауна – это получается не 48, а 96 фунтов, картаун – это 48 фунтов.
Опять-таки, мы говорим о немножко условности изображения, угу. Условности названия, потому что картаунами часто, очень часто именовали 24-фунтовые тоже.
Это даже полукартауна.
12 фунтов. То есть, опять-таки, мы говорим в зависимости от страны.
Ага.
То есть, там была своя классификация, своя номенклатура орудий, и картаунами называли… Ну, крупнокалиберное длинноствольное орудие вот от 24 там, до 48 фунтов.
Угу.
Ну, как правильно, вот есть описание дуббель-картаунен, вот они были 48, двойной картаун. Итак, вот мы примерно так вот вскользь рассказали об артиллерии противников, об артиллерии польской короны. Надо, наверное, отметить, потому что с Баториевой войны, после унии, Люблинской унии, да, и…
1569 год, кто да. Не помнит, когда Литва и Польша соединились уже не в два государства, которые были соединены одной династией, а в единое государство.
Польская артиллерия была на достаточно высоком европейском уровне, и к войне, к Баториеву были отлиты новые орудия, конечно, которые же потом Батория таскала от Полоцка, Великих Луг до Пскова. И под Псковом эти картауны вступили в дуэль с русскими тоже осадными орудиями, которые были установлены в башнях, такими как Барс, Трескотуха и другими крупными орудиями. И, конечно же, дуэль была не в пользу польских орудий, о чем я тоже чуть позже скажу. Вот, ну так мы охарактеризовали силы, артиллерийские силы сторон. Ну, наверное, перейдем, наверное, уже к осадам, наверное.
Да,
так,
да.
Тем более, наверное, о боевых действиях, наверное, будут передачи.
Будут.
Каких-то.
Значит, по поводу конструкции внешнего вида пушек. Вот мы с Алексеем Николаевичем записывали специальный ролик про пушки. Ссылку подвесим, но всё-таки картинки мы, конечно, сдублируем некоторые, чтобы просто вам не нужно было скакать из ролика в ролик, но тем не менее про подробности, там, как они были устроены, сколько они весили, как украшались, это все у нас был отдельный ролик специальный, мы на этом останавливаться сейчас не будем, иначе мы потонем.
Ну, а мы начнем, наверное, с Нарвского взятия.
Да, по хронологии.
Да, буквально штрихами покажем, как применялась артиллерия. Конечно же, при Нарвском взятии артиллерия проявила себя во всей красе.
Ну, там, во-первых, началось все с того, что сначала наровчане из пушек выстрелили по Ивангороду, да. Потом Ивангород по Нарве и понеслась.
Ну, на самом деле у нарвчан плохо работала разведка, потому что к весне 1958 года в Ивангород подвезли значительный наряд. И каким-то образом от их взора скрылась установка, на самом деле, достаточно крупных орудий в башнях и мортир. Очень много было установлено на стенах Ивангорода мортир.
А вот там же шансы подвели, в конце концов, вообще к самой воде.
Шансы, и потом
не
шансы.
Могли же, не могли не заметить, как там шансы роют.
Нет, про шансы есть упоминание в письмах нарвцев в Ревелю. Ревель, кстати говоря, хотел помочь, отправил 12 орудий, порох и провиант на помощь Нарвы. Ну, сохранилось вот письмо 26 мая, где жители Нарвы жаловались о том, что они эту помощь потеряли, потому что русские перехватили эти орудия. Да, русские строили три шанса, рыли их на глазах осажденных, и, конечно же, методично вот эта перестрелка, которая завязывалась, потом перемирие, потом опять перестреливались. В конечном итоге, конечно же, вот с 1 апреля особенно вот была очень сильная перестрелка, когда стреляли неделю, да, и одно, как пишут сами свидетели этой ужасной русской бомбардировки, что русские стреляли из орудий больших и малых, таких как полушланги, фальконеты, серпентины, и некоторых мортир из много другого оружия. Кстати говоря, каменные ядра 1958 года, они экспонируются и в Нарвском замке музей, а несколько вот впечатанных снарядов сохранилось до наших дней, они в стены впечатаны. Да. Это вот русские снаряды каменные времен Ивана Грозного впечатаны. Их специально там использовали, да, как камень. И согласно свидетельством, в 9 часу утра 11 мая 1558 года пущен из русской мортиры огненный куль, да, проломил крышу дома парикмахера Корта Улькина и произвел в нем пожар.
А у нас написали
и про икону, да?
Что да, пьяные немцы сожгли икону Пресвятой Богородицы, из-за чего весь город сгорел.
Ну, зафиксирован, по крайней мере, первый пожар вот у этого парикмахера Корта Улькина. И затем пожар перекинулся на соседние дома. Что такое русский фойеркугель? Мы точно не знаем, что он представлял собой. Либо каменное ядро, обмотанное
паклей.
Да, паклей, наверное, вымоченный там в нефти или где-то еще. Вот, его поджигали, стреляли, он падал, да, произошёл пожар. Либо же вот эти очень дорогие, но тем не менее употребляемые русскими снаряды с сюрпризами, с нефтью внутри, со стволиками, они описаны у астраханца Шарифи во время осады Казани, второй осады Казани 1551 года, что русские стреляли какими-то снарядами, которые подобно звездам падали в Казань, производили пожары, и никто к ним не мог подойти потушить, потому что там, значит, стояли стволики, которые при пожаре
при возгорании нагревались, стреляли, и стреляли.
Да. Ну, то есть, и стреляли, ядро катилось, из него вытекала эта горящая нефть, делая пожары кругом. Мы не знаем, что за ядро попало все-таки, но тем не менее пожар
начался. Получилось нормально.
Да,
получилось. Они могли просто каленым ядром стрелять, например.
Каленые ядра еще не было.
А, да, не должно быть.
Каленые ядра употребляли венгерцы вот впервые в армии Стефана Батория. И Иван Грозный, кстати говоря, потом жаловался же, писал Стефану Баторию, что
«по христианам такое
да,
нельзя.
Воюешь ты лютым зверством, мои послы едут к тебе, а ты жгёшь великие луки калёными ядрами, изобретением новым и бесчеловечным.
То есть калёное ядро – это ядро, которое перед выстрелом закатывали специально в жаровню, накаляли его там до красна, потом укладывали в пушку, производили выстрел. Если оно застревало в каменной стене, то, естественно, теплоёмкость чугуна огромная, он будет очень долго остывать. Могло произойти возгорание.
Да, и особенно если в деревянную конструкцию, во-первых, не видно, куда оно попадает изначально, не оставляет этот дымный след. Не видно, куда оно попадает, и да, воспроизводит пожар, и потушить это калёное ядро, там уже стали учиться тушить по мере борьбы с ними, там обволакивать бараньими шкурами, там вот как-то пытались. Ну да, тогда еще калёных ядер не было, были вот такие ядра с сюрпризами. Ну и мы знаем, да, что последовал штурм Нарвы с Ивангородской стороны, и трофеями русских, как пишет Лебедевская летопись, стали 230.
А на Лебедевская или Лебедевская? Я все время говорю Лебедевская.
А я и так, и так. Ага. Вот. Если я всегда ошибаюсь в ударениях, на самом деле.
Ну, не страшно, да. Мы понимаем, о чём.
230 пушек больших и меньших. Но хронист Реннер, Иоганн Реннер, перечисляет 3 больших фалькуны, 3 других фалькона и 2 фальконета из Риги, а также 28 малых орудия, 3 обычных четвертьшланга, то есть шланг – это вот длинноствольное орудие, четвертьшланг – это ну, четвертая часть. Да.
Это, видимо, то, что у нас пещаль называлась шланг.
Да, очевидно, 2 двойных, внес 42 двойных гаковницы или допельгака, да, 36 полугаковниц, ну и также много коротких и длинных орудий. На самом деле, судя из приведенного реестра, артиллерия Ливонская в Нарве была, скажем так, не крупнокалиберная. Самое крупное орудие, это вот, ну, калибров, наверное, это вот фалькон, они же соколы, там 5-7 фунтов.
Ну, то есть это просто обычная крепостная артиллерия,
да, да,
для борьбы с живой силой атакующих.
И, кстати говоря, часть орудий вывезли из Нарвы тогда же, и мы ругодивские пещали встречаем в обороне Смоленска 1609 года, в описи они есть.
Долго прожили.
Да, ругодивские пещали, то есть, очевидно, те, которые захвачены были в Нарве. Ну и, конечно, во взятии первой крупной крепости Ливонии русская артиллерия сыграла, как видим, весомую роль. Если бы не пожар, произведенный из мортиры, ну, ещё бы не знаю, сколько бы перестреливалось.
После пожара-то как раз туда ворвалась конница в город, и посад-то они захватили после пожара. В это время Готтард Кетлер, будущий великий магистр, сидел в деблокирующем лагере и не мог понять, что там такое. Разведка приехала, говорит, а русских-то и нету, да. А русские уже в это время в городе все были, потому что… Ну и Кетлер стал дальше сидеть, ждать, что будет, а в это время уже и гарнизон Стадель сдался.
И как-то быстро так все произошло. Ну,
там за ночь все произошло,
да,
буквально.
Да, да. Также артиллерия участвовала во взятии Нейшлота, по-русски Сыренск, да, и Адижа, или Эц. Крепость Эц.
Мне что-то там вообще интересно, потому что по нему просто стали стрелять.
Да, и учали по городу стрелять из всего наряда, и спищали по окнам. Ну и после бомбардировки небольшой гарнизон капитулировал. Да. Как правило, взятие Ливонской крепости, если она не открывала ворота, происходило следующим образом. С войском приходил легкий средний наряд, ну, то есть пушечки маленькие и среднего калибра до 6 там, фунтов, устанавливался на позициях, стреляли, да, по окнам, по местам скопления защитников, стремясь их сбить.
Пострельник.
Если это не помогало, да, если это не помогало, был, что называется, последний довод в виде больших орудий, которые, конечно же, прибывали вслед за войском, поскольку, как мы говорили, очень долго их надо было возить. И вот на примере Дерпта, взятия Дерпта, мы видим, как артиллерия была применена. Надо отметить, что в ту пору Дерпт был достаточно мощной крепостью, стены стояли из камня, они были сложены из камня, 17 башен было, главное сооружение города – это епископский замок, епископский дом и так называемый Домский собор, которые стояли на возвышенностях, которые называли Домбергом. Город защищал несколько десятков орудий. Особо выделялся, конечно, большой змей Юрьевский, отлитый Кортом Хартманом в Ревеле специально для Дерпта. Крупное орудие весом там с 133 пуда. Вполне весомое осадное орудие. Опись 1582 года перечисляет дерптские орудия. Там порядка... Значит, 40 орудий было самое крупное, конечно же, до 10 фунтов ядро. То есть тоже так средненько. Ну а русские орудия, которые пришли под Дерпт в войске под командованием Петра Ивановича Шуйского, конечно же, были такие, как мортиры калибром в 1,5 пуда, то есть 24 килограмма ядро, некая саженная пушка, то есть, по сути, бомбарда длиной в сажень.
То есть 2 метра.
Да, стреляющая каменными ядрами в пуд с четвертью. Также среди проломных пищалей был 40-фунтовый свиток. Пищаль неизвестно кем отлитая, нам известен свиток 1590 года, но это, очевидно, уже дубль того потерянного Ливонского не свитка. И очень много было из псковского наряда пушек, таких как пищаль гладкая, 18-фунтовая, 9-фунтовая, горновитая, желобчатая и так далее. Очень много орудий из Пскова были. И вот умелое сосредоточение русских крупных орудий в батарее напротив наиболее уязвимых и слабо защищенных участках стен и башен сделали свое дело. За 6 дней бомбардировки русские пушкари, как свидетельствует летопись, стену городовую разбили. А с помощью так называемых кривых пушек, летописец пишет о кривых пушках, то есть о мортирах, которые стреляли вот так, удалось создать несколько очагов пожаров. Традиционно, да, то есть мортиры, на самом деле, во взятии Ливанской крепости сыграли значительную роль, тоже забрасывая через стены огненные эти ядра. И пока с ними не научились бороться, на самом деле, производили очень значимое такое опустошение. И, кроме того, русские орудия заставили замолчать и юрьевские орудия на стенах. И вот, как пишут свидетели осады, 14 июля ядра стали падать на крыши домов и производить пожары. Кроме этого, использовался традиционный, уже взятый на вооружение русскими городоимцами, способы взятия с помощью подкопов. То есть делался подкоп, закладывался порох, так же, как в осаде Казани. А научились это наши у литовцев. Когда впервые применён подкоп был с взрывом, это взятие Стародуба войсками Яна Тарновского. Тогда это было в новинку. Да? 1530-е годы, тогда было в новинку, но русские тут же взяли на вооружение, и иноземец Розмысл, который при Казани брал, и вот здесь тоже какие-то инженеры делали подкоп под Андреевские ворота.
Розмысл-то всего лишь Эразм, значит.
А, может быть, может быть.
Ну, это же перевод прямой имени Эразм, потому что Эразм – это разумный, значит.
К сожалению, мы не знаем…
Дементий чихает, все правильно говоришь.
К сожалению, мы не знаем, как звали того мастера, но Андреевские ворота обвалились, ну и остальное доделала, конечно же, артиллерия Петра Шуйского. И Петр Шуйский им дал 2 дня на обдумывание условий капитуляции, после чего, конечно же, епископ Герман открыл ворота. Нечего испытывать судьбу Что мы еще для примера? Наверное, возьмем самый значимый такой виленское взятие, да, взятие Феллина в 1660 году, вот этой крупнейшей крепости в Ливонии. Тогда из Пскова была собрана русская рать, артиллерия командовала тогда воеводом Морозов и 10 голов. Пушечных голов, что свидетельствует о значительном артиллерийском парке, который был отправлен под эту крепость. Зимним путем под Феллин везли артиллерию почти месяц. И там в составе артиллерии было 7 картаун, то есть крупных орудий проломных, 5 полукартаун, 2 шарфмица. Шарфмица, то шарфмица, да.
Меткая девка.
Острая девка. Ну, опять-таки, здесь есть дискуссия, да, есть исследователи, которые говорят, что шарфмица обозначает, на самом деле, ну, это такая игра слов, либо точный стенолом, то ли такой точный лом, потому что есть там штайнмец, это камнетёс. Да?
Понятно.
Но, опять-таки, немецкий язык, он весьма оригинален, и шарфмеца, да, солдатский ландскнехтовский юмор, да, часто переводил это, как, вернее, да, переводил в значение как острая крутая девка.
Меткая шлюха.
Ну, практически, да. И у нас же в России отливались аналоги этих шарфницев, так острая панна. Орудие под названием «Острая панна» было отлито Кашпиром Ганусовым, немцем. И там интересно, были изображения полудевиц, полуголых девиц там с хоботами змеиными. То есть, очевидно, вот грехопадение, оно было так зафиксировано.
Ну, это же, по сути дела, обычные длинноствольные пищали все эти шарфмеццы.
Да, да. И, значит, под Феллином, как мы знаем, была сосредоточена значительная рать, и Андрей Курбский отмечал там около 40 орудий, что русские сосредоточили. Примерно столько же и говорит, о стольких же пушках говорит и Реннер. Он перечисляет 15 огненных мортир, 24 крупных картаун и нордшлангов, но также других полевых орудий. Также в составе артиллерии, которая была отправлена под вот эту орденскую крепость, были пищали так называемые гладкие, то есть не имеющие орнамента, да, и сороки, то есть многоствольные.
Органы.
Да, органы, которые используют для, в основном, ну, для стрельбы по живой силе.
Ну, это обычно всякое проломное дело, то есть, когда дырка уже есть в стене, напротив нее можно поставить этот самый орган и с него жвахнуть. Да. Потому что целиться из него, да, невозможно, в принципе.
21 сорока была оставлена в 1582 году, вернее, ее забирали русские с Феллина, следовательно, она, скорее всего, она была в составе артиллерийского парка, их там оставили потом. Вот. О том, что Грозный оставлял в ливонских крепостях орудия, тоже есть данные, что свидетельствует о том, что даже русские, когда занимали ливонские крепости, выясняли, что в Ливонии недостаточно артиллерии. И вот ливонский поход Ивана Грозного там расписано. И повелел государь там во Влехе доправить и там пищаль такую, там семипядную, девятипядную и так далее. То есть, приходя во взятую крепость, русские инженеры определяли, что да, не хватает, вот здесь слабо, и постоянно из Пскова привозились орудия. Потом, кстати говоря, когда уже Баториев поход висел дамоклым мечом, когда требовалось очень срочно укреплять Псков, из Ливонии просто потоками пошли стволы обратно. И Псков вот ко времени начала осады войсками Стефана Батория 1581 года был фактически перенасыщен артиллерией и порохом. То есть это отмечено и в европейских источниках, то есть там в ливонских, в тех же источниках, что и в польских источниках. То есть там артиллерии в Пскове было ой-ой-ой сколько. И дневник Петровского сохранился, не Михаила Борисовича.
Понятно.
когда, как его звали, там Станислав Петровский, сохранился дневник, да, где он как раз отмечает, ой, как там Псков вооружен, достанется нашим батареям и насыпям, прилетают каждодневно ядра к нам в траншею величиной с человеческую голову. Ну, это мы забежали немножко вперед, просто для характеристики ливонской артиллерии все-таки надо сказать, что артиллерия в Ливоне, сама ливонская артиллерия была так себе. И русская артиллерия, не, неудивительно, что русская артиллерия достаточно легко справлялась с ливонской, то есть подавляли в башнях и на стенах орудия и делали проломы, и затем был, собственно, штурм, либо же гарнизон капитулировал. Ну и потом под Фелин также подвезли, вернее, основную ударную часть подвезли водным путем вверх по речке Эмбах. Да?
Омов же, она же.
Да, значит, там по озеру Вырстьяв и по реке Таннасильма. На стругах подвезли артиллерию, выгрузили прям у Фелина, ну и начали бомбардировать. И, конечно же, как пишут же наши нарративные источники, повествовательные источники, загорелся город. То есть, опять-таки, огнистыми кулями забросали Фелин, начались пожары, и, конечно же, город был взят. Один из крупнейших городов Ливонии был взят буквально, ну, с помощью артиллерии там за месяц.
Ну, так со взятием Фелина фактически восточная Ливония вся упала в руки коварного московита.
Да, и в Ливонии, в Фелине, что характерно, потом магистр Кетлер, жаловался императору Фердинанду I, что в Фелине московит захватил все мои лучшие орудия, а там были орудия, закупленные в Любике. И пушки виленские неоднократно грозно использованы. Виленские – это от слова
Фелин, понятно, русское
название. Вилен, он же Фелин. Неоднократно русские использовали также, и в том числе и в Полоцком взятии. То есть лучшие любекские орудия пополнили парк артиллерии Ивана Грозного.
А как они там с калибрами бились? У них же наверняка унификации калибров-то не было.
Не было. Ну, во-первых, снимали с кружалом калибр, и кузнецам давался заказ делать ядра такие-то. Если ядра, ну, во-первых, захватывали опять-таки с ядрами, если ядер не хватало, делали, и либо еще поступали следующим образом. Для уменьшения обтюрации еще делали так называемые железные ядра, свинцом обливаны.
То есть, чтобы заколотить
они, можно они было. Так и значили, свинцом обливались, ну, то есть обливались сверху, да, наращивая вот этот зазор, и ядро становилось массивным, тяжелым. Кстати говоря, в польских источниках и у Курбского есть такая фраза «оловом обливаны». От олова по-польски это свинец, на самом деле.
Понятно. Оловом-то обливать ядро дороговато.
И с ливонских, ну, свинец он тоже достаточно дорогой, но крыши ливонских домов часто крылись из свинца, поэтому свинец тут же снимали с крыши и использовали в орудийном деле, делая ядра таким образом. Ну и, собственно, тут мы закончим победоносное шествие русской артиллерии по Ливонии и остановимся на непобедоносном шествии, а именно на осадах Ревеля. Ревель, как известно, пытался взять Грозный, о нем все знают, все знают из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Да?
Ревель брал, Астрахань
да,
брал,
Ревель брал. На самом деле Ревель Иван Грозный так и не взял.
Он его брал, но не взял.
Брал, но не взял. И Ревель, конечно же, весьма был крупный город, укрепленный, как я уже сказал, достаточно сильно. Ну и а сама артиллерия, вот, ну, в первом походе на Ревель в 1570 году, конечно же, поход был так себе. Там был Магнус датский, этот галштинский принц Магнус, голдовник Ивана Грозного, да, поход ничем не завершился, потому что на самом деле нормальной артиллерии в 70-м году, в 70-71-м годах ее не было просто, потому скорее всего, и было отправлено всего два воеводы, артиллерии там помимо средней не было никакой, и очевидно, отправили это для того, чтобы, не, надеясь, что Ревель откроет ворота.
На испуг взять.
Да, принцу Магнусу откроют ворота. И...
Ну, Ревель, кто не знает, это очень старое датское владение в Северной Ливонии. Он, собственно, Далина, датская крепость. Ну и там по старой памяти подумали, может, вдруг датчанам-то и откроют ворота вдруг.
Ну, не открыли. И вот этих несколько стволов русских пушек, конечно, ничего не смогли сделать с укреплениями Ревеля, которое защищало 240 стволов, на секундочку. 240.
Ну, и там, видимо, не те, что в Нарве были стволы.
Да, и там были, еще там есть такая была особенность, о чем я немножко скажу позже. Следующий поход, он начал готовиться, следующий поход на Рель в 1576 году, и там уже капитально взялись, был отряжен осадной парк с артиллерией, с подводами, всего было 74 больших орудия, 9 мортир, 4 картауны, то есть очень большой наряд, командовал уже человек, знающий, воевода Юрий Иванович Токмаков, который и под Нарву ходил, участвовал в осадах, артиллерию знал там, как свои пять пальцев. Да. И, конечно же, надели, что возьмут Ревель. Судя по русским данным, там были еще такие орудия, вернее, не по русским отставить, это были ревельские разведданные, там были такие орудия, как свиток, соловей, гладкая, пищаль-певец, лев, ну и также много полуторных. Была бомбарда «Молодец». Так называемая, она фигурирует и в русских разведданных книгах, и в разведданных ревельцев. И перевозили, вот, очевидно, бомбарда была достаточно большая, потому что под нее специально отряжался голова Борис Тимофеев, сын ординцев, и целый отряд посохи. То есть, очевидно, что это было крупное.
То есть пушка командовал целый капитан, да, получается.
Да. К 28 января 1977 года установили уже 800 туров. Тур – это вот корзина, набитая землей, камнями, да, для сооружения позиций для артиллерии. 800 туров, кстати говоря, у русских была традиция. Мы знаем ее из описаний Казанского взятия и Полоцкого взятия, когда воеводы велели на 10 человек сделать по туру. Здесь 800, собственно, 8 тысяч можем так вот примерно…
Смело предположить.
Да, предположить, что…
А осадные башни тоже турами называли?
Ну, там таких уже не было. Вот таких, которые были под Казанью, не было. И вообще в Ливонском взятии я не помню, что были, создавали осадные башни, то есть делали туры, шанцы копали, ставили артиллерию и выносили стены. Что, значит, мы можем сказать? Дело в том, что у рельцев, как я уже говорил, укрепления были достаточно серьезные, в том числе шестиэтажная башня, ну, где-то 46 метров, Кик-Индекёк, которая имела толщину стен в 4 метра. Благодаря этой...
Она и сейчас имеет.
Да, она и сейчас, стен. Да, да, да. И благодаря этой башне Ревельница затаила. А, еще одна крупная башня — Толстая Маргарита. Ну, это два таких колоссальных сооружения, которых, я думаю, никакая артиллерия 16 века взять вообще не могла. Пробить стену почти 4 метра толщиной. А эта 6-метровая башня, она имела особенность, что можно было устанавливать достаточно крупное орудие и на верхних боях. Так вот, ревельцы перетащили несколько стволов, отлитых Хенриком Хартманом, на высоту, и благодаря этому они могли обстреливать с легкостью русский лагерь, и дальность стрельбы, конечно же, была значительно
увеличена.
И они обстреливали, опять-таки, лагерь, и вот воевода Иван Шереметьев-Кольцов, который поклялся государю либо взять Ревель, либо умереть, в конечном итоге получил смертельное ранение в ногу и скончался.
Пацан сказал, пацан сделал, что я могу в этом отношении.
Ну и, конечно же, вот хорошо укрепленный Ревель оказался не под силу русской артиллерии. Там не было пробито даже бреши. Ну, а если мы...
То есть даже стены не осилили.
Да. И, конечно же, нельзя не сказать о таком триумфе русской артиллерии, как Ливонский поход Ивана Грозного в 1577 году, когда сам государь пошел в поход, потащил за собой значительный артиллерийский парк, и поход был, конечно же, победоносный, все крепости были взяты. Но после 1577 года пошла череда поражений. Первое значительное поражение, в том числе и артиллерии, это сражение под Венденом в 1578 году, когда русская артиллерия, осаждавшая в очередной раз Венден, подверглась атаке страны объединенных польско-литовско-шведско-ливонских сил.
Все сдружились.
Да, там и проблема в том, что было еще перемирие с Польшей. Вот. Никто не ожидал, что придет такой достаточно мощный отряд. Часть воевод бросила лагерь и ретировалась, но несколько воевод решили сражаться до конца в лагере, потому что государев наряд бросать было нельзя, потому что, ну, однозначно государь Иван Грозный за это по головке не погладит.
Может, погладит, но отдельно от туловища.
Ядром. И в ходе сражения 21 октября 1578 года русский лагерь был взят, и артиллерия, впервые русская осадная артиллерия попала в руки противника. В ее составе были такие орудия, как «Две девки», «Пищаль волк», самая вот эта, одна из крупных чеховских орудий, которая сейчас в Грибсхольме хранится. На «Пищали волк», кстати говоря, и происходили казни. Казнили начальника русской артиллерии Ивана, наместника Облоцкого. Как казнили, неизвестно, просто написано «казнили». Есть гравюрка как раз вот 79-го года, где показано, как русский обнимает ствол, а его рубит топором. Но под Венденом именно родилась легенда о русских пушкарях, которых так потом долго тиражировали и в советской историографии, и в русской дореволюционной.
Что, привязывали к пушкам и бабахали?
Нет, что русские пушкари сражались до конца, и видя, что вот-вот попадут в плен, они повесились на собственных пушках.
Ишь ты.
И это пошло со свидетельства Гейденштейна, Рейнгольда Гейденштейна, который это подробно описывал, что у русских, значит, стволы торчали над рвом, вот так вот, ну и можно было повеситься, и русские пушкари, чтобы, не желая попасть к врагу, повесились на орудии, и вот и зачем очень долго в историографии об этом говорили, о том, что вот примеры верности пушкарей, это вот в том, что вот не хотели попасть в руки врага и повесились на собственных орудиях.
Думаю, их сабельным сечением отделали.
Совершенно верно. Кого-то, если была возможность, и повесили на стволе. На самом деле, о чем пишет Мацей Стройковский,
хронист польский.
Русских просто казнили на орудиях. Это была традиционная казнь, когда долго упорно сопротивлялись, и артиллерия, конечно же, наносила определенный урон, наверное. Вот. Ну и с пушкарями особо не церемонились. Да, их казнили. И русская артиллерия, захваченная противником, была распределена. Часть ушла в Швецию, часть в Польшу.
Хозяйственные немцы все сохранили.
Да. И вот после этого пошла череда поражений. И, как я уже говорил, да, в Баторию войне артиллерия уже играла такую оборонительную роль при обороне Полоцка, Великих Луг. Но, конечно же, новейшая артиллерия Стефана Батория, новейший там у него был, он заказал 21 картауну, то есть значительный такой парк сразу проломных орудий, да, вот, которые участвовали и в первом походе, и в втором походе. Вот они, конечно, творили чудеса, проламывая русские деревянные крепости. Мы знаем, там осада Полоцка, да, вот была в 1979 году, там Полоцк по-прежнему деревянный был.
То есть сначала мы деревянные взяли в 1963-м, а потом они в 1979-м обратно забрали, да, то да. Такой же деревянный.
И Великие Луки то же самое взяли. Но под Псковом, как я уже сказал, русская артиллерия вновь так заиграла новыми красками.
Ну, во-первых, Псков – каменная крепость, так просто ты нее не расстреляешь.
Ну и я повторюсь, к 1581 году Псков был перенасыщен артиллерией. Там со всей Ливонии свозили. Ливонию потом все равно отдали. То есть отдали, а Псков, да, выстоял благодаря тому, что крупнейшая артиллерия была сосредоточена в этом Пскове. Еще мы не упомянули, конечно, о Полоцком взятии. Конечно.
На Полоцком взятии я отдельный ролик двухчасовой записывал.
Да. Ну, триумф, очередной триумф Ивана Грозного, Государев поход, где, как я уже говорил, 4 бомбарды было. То есть это колоссальный, даже казанское взятие меркнет, потому что такое количество стволов, сосредоточенное против деревянно-земляной крепости, на самом деле деревянно-земляная крепость, она иногда бывает помощнее каменной, потому что когда делают эти стены, насыпанные землей, да, их возможно было быстро восстанавливать. То есть, но против Полоцка было сосредоточено такое количество артиллерии, что просто выносило все.
Ну, особенно меня порадовали описания с той стороны, которые говорили, что ядра пролетали замок насквозь, пробивали одну стену, летели и пробивали еще одну стену.
Да, вылетая с обратной стороны.
Да.
Да, и в штурме Полоцка там русские потеряли, если мне не изменяет память, что-то около там 98 человек, что-то там, или 100 с чем-то. То есть Полоцк однозначно был взят артиллерией. То есть выносилось все, что можно.
Ну, учитывая, что у них там опять же случился фирменный пожар в посаде. Вот, у меня единственное, что вызывает большие вопросы в описании в наших источниках, что артиллерию завезли на посад и стали из посада стрелять.
На прожжённое место. Там именно это, там есть указание, что на прожжённое место установили, пищали орел, картун, медведь и кашпиру.
Это же нужно было ждать, сколько времени, чтобы этот пожар остыл. Потому что деревянная срубка, да, горит, а если их горит много, ну там сутки ты просто вообще не подойдешь близко.
Каким-то образом подвезли, потому что это фиксируется и в разрядной книге пространной редакции, то есть и в летописи, и в разрядной
книге. А я читал,
фиксируется,
да.
Да, то есть, ну, очевидно, сгорело, а может быть, просто была возможность подвезти как-то.
Это же пушка же, дульнозарядная же, открытый порох, а тут огонь, открытый же, блин, это же опасно.
Ну, русские.
Для рус, для мужик.
Вот, ну, что в заключение могу сказать. От эпохи Ивана Грозного сохранилось не более дюжины стволов всего. Среди них два больших орудия. Это Инрок и Анагр. Анагр в Кремле находится. Инрок у нас. Две пищали «Волк» в Грипсголеме. Небольшое орудие «Богдан» у нас и две в Гданьске. То есть, а шведы потом использовали русские орудия на кораблях. На корабле «Солен» стояли русские пушки, захваченные в Ливонской войне. Вот они сейчас в Гданьске хранятся. Ну и, собственно, и мелочь всякая. Очень много пушек, конечно же, сейчас хранится в недоступном для нас месте, а именно на дне Волги.
Почему недоступное? Занырнуть, достать?
Известно, что возле острова Роботка во время, или Работка, не знаю, куда ударение опять ставить, во время первого похода Ивана Грозного, когда пришла теплота великая, и пушки провалясь под воду, утонули, практически весь наряд утонул. Вот из-за неожиданно пришедшей оттепели невозможно было артиллерию со льда перевести, и она вся потонула. Где это хранятся? Представляешь, сколько там может быть?
Надо нырять.
Бронзовых орудий.
Она в воде сохранится навсегда, эта бронза. Там будет маленькая, такая тоненькая пленка окисла, которая полностью законсервирует все орудие. Плюс там ил, который хорошо консервирует. Надо нырять. У нас есть масса специалистов по подводной археологии. Чего не занялись до сих пор, непонятно. Я уже испугался, сейчас скажут где-нибудь на Украине, на Рыдной, что-нибудь там такое утонуло.
На территории Белоруссии возможно вполне, потому что в 19 веке находили вот польскую гаубицу Гафуницу 1506 года и русскую пищаль Богдана 1563 года. Их нашли в Белоруссии, вот крестьянин откопал и перевезли в артиллерийский музей, где они экспонируются. Орудия прятали, закапывали, топили, что только с ними не делали. Конечно же, можно надеяться, что когда-нибудь что-нибудь еще обнаружат археологи.
Ну, вот. Теперь слово за археологами. Надо нырять. Такое количество бронзы под водой должно быть хорошо на детекторе видно. Они фонить должны. Здорово.
В зависимости от глубины, если там ил, глубина там, метров 7.
Ну, это нужно ставить георадар, значит. Он пробьет, там неважно, 7, пробьет и 7.
Столько цвет мета, да?
Столько цвет мета. Кстати, да, пока не добрались. Ну хотя нет, это слишком тяжело и накладно.
Конечно, конечно.
Это... Накладно, чтобы там воровать. Не, ну это, конечно, это вопрос экспедиции серьезный. Опять же, я говорю, специалисты есть, они со дна моря достают такое, что уж Волга-то все-таки река, там не бывает таких штормов, как на море. Условия работы попроще должны быть.
Там единственная проблема Волга-русла немножко поменяла, когда делали Куйбышевское водохранилище, там
понятно.
Есть нюанс. Ну, ориентиры известны, остров вот этот, Роботка, он и сейчас есть. Есть там даже, по-моему, населенный пункт одноименный рядышком.
В общем, надо нырять и искать, потом тебе дадим на изучение.
Я бы с удовольствием.
Лучше тебя, всё никто не знает эту тему.
Печально.
Ну, кому как. Спасибо. Очень интересно и познавательно. У нас, прямо скажем, Ливонская война теперь играет совершенно другими красками, потому что мы все более наглядно представляем себе, как конкретно это выглядело, при помощи чего воевали, в том числе теперь мы более-менее разобрались с пушками. Вот. А мы продолжим наше путешествие по полям Ливонии. В следующий раз поговорим о кампании 1559-1560 годов, о Фелинском взятии предметно. Вот потом через ролик постараюсь я вам рассказать, наверное, о военной антропологии, о психологическом портрете дворян, детей и боярских, которые воевали с нашей стороны, соответственно, наемников рейтар и ланскнехтов, которые воевали с той стороны. На сегодня все. Всем пока.